«Я вот чего не понимаю», — раздраженно сказала фея. «Что вы над ним трясетесь? То вы так, то вы сяк. Разводили тут про убийство, теперь он сидит в одиночке, а толку-то? Может, сработает, а может и нет. Да я бы его за 20 минут расколола. Видали мы таких?»
Так говорила фея Уизеру той же ненастной ночью, 12:00. Был с ними и третий, профессор Фрост. «Уверяю вас, мисс Хардкастл», — сказал И.О., глядя поверх Фроста, «ваши мнения всегда вызывают у меня живейший интерес. Но если я вправе так выразиться, перед нами один из тех случаев, когда принудительные собеседования привели бы к нежелательным результатам».
«Почему это?»
— угрюмо осведомилась фея. «Простите, если я вам напомню», — сказал Уизер. «Не потому, что вы не знали, нет, из чисто методологических соображений. Нам нужен не он. Я хочу сказать, мы все будем рады увидеть среди нас миссис Стедек, главным образом в связи с ее поразительными психическими способностями. Конечно, употребляя слово «психический», я не отдаю предпочтения никакой гипотезе».
«В общем, сны», —
конкретизировала фея. «Можно предположить», — продолжал Уизер, «что на нее оказало бы нежелательное действие, если бы мы доставили ее насильно. А здесь она обнаружила, что ее муж находится в не совсем естественных, хотя и временных условиях, неизбежно связанных с вашим методом исследования. Искомая способность могла бы исчезнуть».
«Мы еще не слышали донесения», — спокойно заметил Фрост.
«Прошу вас, майор».
«Все к собакам», — лаконично заявила фея. «Поехал он в Нортумберленд. После него оттуда вышли 3 человека — Ланкастер, Лили и Димбл. Перечисляю по значимости. Ланкастер верующий и большая шишка. В родстве со всякими епископами. Черти сколько написал. Лили вроде того, но потише. Правда, сами помните, в прошлом году он нам попортил кровь в этой комиссии насчет высших школ. В общем, люди опасны. Деловые, что называется. Димбл не то. Божья коровка. Против него ничего и не скажешь. Знает только свою науку, и все. Не такой он знаменитый. Но, может, разве у этих филологов? Хватки нет, совести завались, в общем, толку от него мало. Те двое ему не чита, те кое-чего смыслят, особенно Ланкастер. Такого и нам заполучить не грех, если б не эти взгляды».
«Вы могли бы сообщить майору Хардкастл, — сказал Фрост, — что эти характеристики нам известны?»
«Действительно, — сказал Уизер, — поскольку час поздний, мы не хотели бы переутомлять вас, мисс Хардкастл. Не перейдете ли вы к более существенным положениям вашего доклада?»
«Ладно, — кивнула фея. — Людей у меня было мало. Сами знаете, спасибо, что мы вообще его увидели. Все у меня были заняты. Пришлось обойтись чем есть. 6 человек я поставила у колледжа, в штатском, ясное дело. Потом 3, кто получше, послала за Ланкастером. Через 30 минут получила телеграмму, что он уже в Лондоне. Может, там чего и найдут. С Лили я попотела. Ходил людям к 15. Всех взяли на заметку. Димбл вышел последний. У меня оставался 1 человек, и тут О'Хара звонит, людей ему надо. Но я решила, бог с ним, с Димблом. Каждый день ходит на службу, и вообще пустое место».
«Я не совсем понимаю, — сказал Фрост, — почему вы не послали людей в само здание?»
«А из-за вашего Феверстоуна, — отпарировала фея. — Нас теперь в колледже не пускают, если хотите знать. Говорила я, не тот человек, крутит. С университетом заигрывает. Помяните мое слово, вы еще с ним наплачетесь!»
Фрост посмотрел на Уизера. «Я ни в малейшей степени не стану отрицать, — сказал его,
что некоторые действия лорда Фиверстоуна вызывают у меня недоумение. Однако мне было бы невыразимо тяжело предположить, что он... «Стоит ли задерживать майора Хардкастл?» — перебил его Фрост. «Вы совершенно правы», — согласился Уизер. «Я чуть не забыл, моя дорогая мисс Хардкастл, как вы устали и как ценно ваше время. Вам совершенно ни к чему утруждать себя скучными мужскими делами».
«А может, — предложила фея, — пустить к нему моих ребят? Так, слегка. Жаль, столько крутились, и никакой тебе радости».
Уизер, учтиво улыбаясь, стоял у дверей, и вдруг лицо его изменилось. Бледные полуоткрытые губы, седые завитки, блеклые глаза лишились какого бы то ни было смысла. Мисс Хардкастл показалось, что на нее смотрит маска, и она молча вышла из кабинета. «Не кажется ли вам, — сказал Уизер, возвращаясь на свое место, — что мы придаем слишком большое значение жене этого Стедека?»
«Мы действуем согласно приказу от 1 октября», — ответил Фрост.
«О, я не о том», — промямлил Уизер.
«Разрешите напомнить вам факты», — продолжил Фрост. «Мы наблюдали полностью только один сон, очень важный, конечно, давший нам, хотя и не совсем точные, но ценные сведения. Тем самым мы поняли, что злоумышленники могут использовать ее в своих целях».
«Я ни в малейшей мере не отрицаю...»
«Это первое», — снова прервал Фрост. «Второе. Ее сознание стало менее прозрачным. К настоящему времени наука нашла этому одно объяснение. Так бывает, когда данное лицо попадает по собственной воле под влияние враждебной нам силы. Таким образом, мы не видим ее снов и знаем, что она под чужим влиянием. Это опасно само по себе. Но это означает, что через нее мы можем попасть в штаб-квартиру врага. По-видимому, Хардкастл права. Под пыткой он выдал бы адрес жены. Но, как вы сами сказали, если она увидит его в соответствующем состоянии, вряд ли мы сможем надеяться на сны. Это первое возражение. Второе. Нападать на врага очень опасно. По всей вероятности, они защищены, и против такой защиты у нас средств нет. Наконец, третье. Он может и не знать адреса. В таком случае...
«Я был бы чрезвычайно огорчен», — сказал Уизер. «Научное исследование, я не принял бы слово «пытка», совершенно нежелательно, когда исследуемый ничего не знает. Если не прекратить опыта, он не оправится. Если прекратить, останется чувство, что он все-таки знал ответ».
«В общем, выход один», — подытожил Фрост. «Пусть сам везет сюда жену».
«А не могли бы мы, — произнес Уизер, еще отрешеннее, чем обычно, — привлечь его к нам несколько сильнее? Я имею в виду, мой дорогой друг, истинную, глубокую перемену».
Фрост осклабился во весь свой большой рот, показывая белые зубы. «Я предполагал к этому перейти», — кивнул он. «Я сказал... пускай везет жену. Возможностей для этого две. На низшем уровне, например, страх или похоть, и на высшем, если он сольется с нашим делом и поймет, что нам надо».
«Вот именно», — подхватил Уизер. «Я бы выразился несколько иначе, но вы совершенно правы».
«И что вы собирались делать?»
«Мы думали представить его на время самому себе, чтобы созрели психологические плоды. Полагаемся мы со всей гуманностью, конечно, и на небольшие неудобства. Скажем, он не ел. Сигареты у него забрали. Нам бы хотелось, чтобы его сознание пользовалось только собственными ресурсами».
«Ясно. Что еще?»
«Мы бы с ним побеседовали. Я не уверен, что следовало бы вмешиваться лично мне. Хорошо, если бы он подольше думал, что находится в полиции. Потом, конечно, следует ему сообщить, что он, собственно, у нас. Было бы желательно заметить, что это ничуть не освобождает его от обвинения.
«Да», — задумчиво протянул Фрост. «Плохо то, что вы полагаетесь только на страх».
«Страх?» — переспросил И.О., будто никогда не слышал этого слова.
«Я не вполне улавливаю ход вашей мысли. Насколько мне помнится, вы не поддержали мисс Хардкастл, когда она намекала на прямое вмешательство, если я ее правильно понял».
«А вы, наверное, хотели подсунуть ему таблетки».
Уизер тихо вздохнул и ничего не ответил.
«Ерунда», — отрезал Фрост. «Под влиянием стимуляторов мужчину тянет не к жене. Я говорю, нельзя полагаться на один страх. За много лет я пришел к выводу, что результаты его непредсказуемы. Пациент может вообще утратить способность к действиям. Есть другие средства. Есть похоть».
«Я все же не совсем понимаю вас. Вы только что...»
«Не те. Посильнее».
Уизер на Фроста не глядел, но кто-то из них постепенно двигал свой стул, и сейчас они сидели рядом, почти касаясь друг друга коленями.
«Я беседовал с Филострато»,
— тихо и четко выговорил Фрост.
«Он бы понял меня, если бы знал. Присутствовал и ассистент Уилкинс. Ни тот, ни другой не проявили интереса. Им важно одно — голова живет. Что она говорит, для них значения не имеет».
Я зашел очень далеко.
Я спрашивал их, почему же она мыслит, откуда берет сведения. Ответа не было.
«Вы полагаете, — сказал Уизер, — что мистер Стедек окажется восприимчивее?»
«Именно, — кивнул Фрост. — Вы-то знаете, что нам нужна не столько власть над Англией, сколько люди, личности.
Самая сердцевина человека, преданное делу, как мы с вами. Вот чего хотим мы, вот чего от нас требуют. Пока что мы немногого добились. Вы считаете, Стеддок подойдет?»
«Да», — подтвердил Фрост. «Они с женой интересны как пара в генетическом отношении. Кроме того, человек такого типа не окажет сопротивления».
«Я всегда стремлюсь к единству», — изрек Уизер. «Я стремлюсь к, возможно, более тесным связям, переходящим, я бы сказал, пределы личности, к взаимопроникновению, к истинному поглощению. Словом, я с превеликой радостью приму, впитаю, вберу в себя этого молодого человека». Теперь они сидели так близко, что лица их соприкасались, словно они вот-вот поцелуются. Фрост подался вперед. Пенсне его сверкало, глаз не было видно. Уизер обмяк, рот у него был открыт, губа отвисла, глаза слезились, как будто он сильно выпил. Плечи его мелко тряслись. Вдруг он захихикал. Фрост лишь улыбался, но улыбка его становилась все холодней и шире. Он схватил Уизера за плечо. Раздался стук. Большой справочник упал на пол. Два старых человека раскачивались, крепко обхватив друг друга. И постепенно, мало-помалу, начавшись от слабого визга, раздался нелепый, дикий, ни на что не похожий, скорее звериный, чем старческий, смех.